21. Изощрение способности восприятия тоже не имеет предела. В настороженно сосредоточенном сознании происходит тонкий процесс оформления или кристаллизации мысли. Луч мысли учителя, подобно лучу света проекционного киноаппарата, падает на экран, и лишь экран сознания может дать и дает нужное изображение. Качество и чистота экрана играют очень важную роль. Хороший экран серебряный. Этот тон излучения сознания особенно ценен для четкости воспринимаемой мысли. Серебряная аура — показатель высшей степени восприимчивости. Конечно, экран должен быть чист от посторонних отображений и форм. Колеблющиеся поверхности экрана сознания, подобно волнующейся поверхности водоема, совершенно искажает образ, передаваемый лучом. Законы во всем одинаковы. Сосредоточенно напряженное состояние сознания передает экрану напряженность спокойствия, как бы натягивая его поверхность и исключая, возможно, его колебания под воздействием движения среды окружающей. Восприятие производится в одном ключе или тоне, уклонение от которого нарушает целостность и стройность передаваемой темы. Конечно, процесс требует особого напряжения самоотверженности, ибо, не отвергнувшись от себя, не забыв себя, нельзя довести восприятие до нужной степени обостренности и безошибочности. Мысль посылается четко оформленная, и сила луча напряжена, соответственно, энергии активного полюса в должном состоянии. Пассивный полюс сознания воспринимающего тоже должен быть приведен в состояние полной готовности. Приведение своего сознания в состояние должной готовности требует известной тренировки, навыка изощренности. Вначале труднее всего устранить влияние воздействия делами непосредственного окружения. Мешает все, врываясь в сознание и нарушая стройный ход запечатлеваемых мыслей. Напряжение и вибрации окружающей среды надо преодолеть в сознании своем во что бы то ни стало. Особенно бурно восстает астрал против этих мешающих условий, волнением своим нанося особенно сильный вред. Колебания астральной оболочки приводятся к полному молчанию и подчинению, иначе восприятие невозможно. Обрывки дневных мыслей, как стаи бродячих голодных собак, набрасываются на сознание, пытаясь отвлечь его от поставленной цели. Их тоже надо изгнать твердо и решительно. Творящий образ владыки должен главенствовать в сознании, выражая собою сущность луча. Также необходим круг защитный, опоясывающий микрокосм стеной, заграждающий от проникновения нежелательных сущностей. Но главное условие — ярое осознание луча посылаемого. Так создается в пространстве сильный фокус притяжения энергии определенного порядка, и процесс восприятия идет законно. Необходимо также ввести в процесс явление четкой определенности. Сознание заранее устанавливает как бы рамки или вехи условий восприятия. Это можно производить особо в каждом отдельном случае. Иногда можно сознательно усилить ощущение близости учителя незримого. Иногда можно дать силу устремления напряженного. Сильное желание оформить мысль, ранее продуманную, тоже дает следствие явное. Желание сердца в свете луча легко кристаллизуется в соответственной форме. Степень и форма восприятия могут быть очень разнообразны. Сознание не может ограничиться в выражении своем исхоженными путями. Можно указать условия облегчающие, но принять штамп — значит надеть кандалы. Но фокус необходим. Даже в случае пространственного провода лик охраняющий будет устоем моста в беспредельность. Он фокусирует энергии сознания, не позволяя им расплываться в неопределенности и устремляться неизвестно куда. Ведь и в пространстве есть свои темные бездны. Но иерархия, как серебряный путь в пространстве света. Одно можно сказать, нет границы предела для устремленного законно сознания. Законно, значит, в единении с иерархией. Получается восхождение по лестнице света и знания, но не бесцельные блуждания во тьме. Многие блуждают, потому что забыли о видениях светлых. Малость человеческая в величии беспредельности без иерархии теряется и захлебывается в многообразии встречаемых явлений. Ведущая рука иерарха возводит сознание по ступеням, ставя его в условия, созвучные запросам духа и требованиям проходимой ступени развития. Законность восхождения иерархии утверждается. 22. Через сердце испытанно идут лучи жизни. Сердце обычно их не уловит, ибо тонки. И сердцу обычному лучом необычной энергии не посылаются. «И был над ним луч», — говорит предание. «Луч есть дар владыки тому, кто следует за ним. И сам владыка идет в лучах жизни своего владыки. Свет высший в лучах уявляется. Луч есть форма выражения света. Форма еще не раскрывает его содержание, ибо его глубина несказуема. Наука о свете и наука о лучах еще в самом зачаточном состоянии. Высший мир уявляется в форме лучей, излучений и цветных образований, земному глазу недоступных. Луч владыки, являясь формой выражения высшего мира, уже на земле вводит сознание того, кому он посылается в высшие сферы, устанавливая притяжение, определяет путь духа в мирах во всех оболочках и сферах его пребывания. Поверх физической формы действует притяжение по высшему лучу, и временем жизни физической формы не ограничивается. Потому уявление сознания в фокусе луча иерарха является высоким достижением духа. Конечно, мои лучи наполняют весь мир. Конечно, подобно лучам солнца, озаряют они добрых и злых, и каждый получает по сознанию. Но говорится о луче специального назначения, осознаваемого тем, кому он послан. Приемники или сосуды, явленные для приема света лучей владыки, предполагают избранничество, ибо много званых. Действуют по лучу лишь ближайшие, хотя лучи мои насыщают ауру земли. Избранничество указывает на ту степень утончения или разрежения организма, когда ассимиляция высших тонких огненных энергий становится доступной. Это не есть произвол высших сил, но законно заслуженный дар эволюции духу, разрядившему плотность материи своих оболочек годами упорного труда и усилий на протяжении долгих веков сотрудничества с одним из великих учителей. Награда, заслуженная заряд тяжких, полных испытаний жизни, наполненных преданностью и насыщенных любовью к раз и навсегда избранному водителю. Щит, посылаемый тысячелетиями, выкован. Потому говорю, за любимых моих я щит подниму. Потому говорю, право сыновства неотъемлемо. Потому луч притяжения действует мощно, и временность приходящих условий земных силою своей преодолевает. Сознательное пребывание и ощущение себя в луче владыки есть плоды посылаемого счастья. По меркам земным неизмеряем луч, но следствие его во вневременности уявляется и поверх трех. И в жизни земной он дает следствия явные, но в невидимости и в незримых мирах главная сила его — плоды в надземном приносящие. Насущный луч ученику посылаемый становится его дыханием, пищей и жизнью. Хлеб ваш насущный вам в лучах посылается ныне. Но люди глухи и слепы к сокровищам пространственным. Натянутая струна, вибрируя, звенит, но не звенит гнилой пень, и туп, и глух, и гнил. Звенит даже дерево доброе, но безнадежен трухлявый пень. Двери познавания открыты для всех, лучи всем, придите и возьмите дары эволюции. Сознание многих готовы, но не знают, как подойти. Заученные мертвые формулы мешают. Кто же сковал вам ваши цепи и заботливо надел на вас, дабы свет миров высших не коснулся вас и не разрушил царство окружающего вас невежества? Луч, разбивающий цепи невежества узников невольных, зовет в царство света. Лучи света над землей, но к ним надо устремиться добровольно и сознательно. 23. Утверждая и углубляя желаемое качество, создаем его вековой кристалл. Человек, обладающий мужеством, когда-то его накопил, то есть собрал и сосредоточил в своей сущности в виде отложенных в чаше энергий. Энергии отлагаются в виде кристаллов. Это и есть собираемые сокровища камня. Собирателем сокровищ называется человек, который сознательно развивает и утверждает в себе качества, кристаллические отложения которых или кристаллизованные энергии которых сохраняются в зерне духа. Радостно осознавать, что усилия на собирание затраченные никогда не пропадают даром. Но каждое, даже самое малейшее, дает крупицу кристалла сокровища. Знаем, как наращиваются кристаллы в среде соответствующей, и знаем, как при условии ее насыщения почти мгновенно может вырасти кристалл, если соблюдены условия накопления, то есть состояние насыщенности среды. Следовательно, если сознание насыщено желанием утверждения данного качества, то условия для насыщения сферы микрокосма и кристаллизации его неотвратимо последуют, ибо инертность окружающих условий подчиняется огненной воле. Воле, противодействующей, легко нейтрализовать. То есть тот, кто с нами, знает, что он всегда победитель, ибо в луче. Сознание, отождествленное с владыкой, не может склониться перед противодействием чужой воли. И наступает момент, когда все силы, и добрые, и злые, начинают служить победителю, чтобы он смог победно накапливать огненные сокровища. И тьма, не ведая того, служит для конечного торжества света. Кристалл желаемого качества нарастает в тот момент, когда качество утверждается в применении, то есть в жизни, порождая энергию, нужную для процесса. Поэтому для ученика нет отвлеченных качеств. Все они утверждаются на жизни и в жизни. Огненное устремление всегда порождает условия, нужные для его осуществления. Потому собиратель сокровищ никогда не возвращается с пустыми руками. Чем сильнее устремление, тем богаче сбор нахождений. И когда говорится о мощи, спокойствии и огне мужества, не повторение произносится, но дается возможность углубить их новыми нахождениями, дабы можно было увеличить кристалл, уже заложенный и растущий в чаше. Процесс постоянного нарастания сокровища камня можно сделать укладом и целью каждого дня. Вставая утром, можно спросить себя, что сделаю я сегодня, чтобы приумножить нетленное богатство свое? Как уберечь его от расточения, ибо это возможно, как и чем ускорить его рост. Условия благоприятствующие среды, сознанием создаваемой, могут установить свой ритм нарастания, установив закономерность, и тогда случайности жизни и обстоятельства, неблагоприятствующие на ритм накопления, влияния иметь не будут. Не может огненный победитель быть игрушкой случайных сочетаний и приходящих влияний. Путь неуклонен и прям. Отложение творящих энергии в чаше и нарастание кристалла можно сделать ощутимым явно, ибо правильное действие несет с собой радость духа, которая сопровождает каждое нахождение. Равновесие среди вихрей проявленное сопровождается радостью удовлетворения правильно совершенным действием. Ибо незримо, но явно новое поступление обогатило грани кристалла. Незримые процессы уявления качеств духа в сложной лаборатории микрокосма так же реальны и жизненны, как и любой химический процесс. Только химия — это есть химия тонких энергий и элементов, им соответствующих. Они материальны и реально существуют, но в сферах высших измерений. Целью жизни человеческой на Земле является задание накопить сокровища камня, то есть собрать элементы, нужные для проявления жизни духа в сферах надземных. Бессмертие утверждается при наличии накопленного сокровища, ибо оно нетленно, вневременно и уничтожению не подлежит. Пчелы собирают мед с разных цветов и помалу, но запасы его собирают велики. Также и сокровища чаши каждодневным и неустанным трудом собирается трудом сознательным, трудом целеустремленным, трудом тысячелетней длительности. Хочу сказать, нет более высочайшей задачи, нежели накопить кристалл бессмертия, ибо камень является собой сгущенный огонь и свет, во тьме окружающий светочем служит. Не личное дело творится собирателем сокровища, но общечеловеческое. Так знание собираемое дает отложение явные, явленные в свойствах кристаллизованных энергий. Качество — суть магнита притяжения великого знания, ибо камень есть могучий магнит конденсированного света огня. 24. Да, сын мой, приходит явление жизни, и уходит явление жизни, но я пребываю вовеки. Потому основание жизни строится не на них, приходящих, но на мне. И как можно полагать основание на том, что сегодня есть, а завтра уходит в забвение? В быстротекущей жизни твоей, смене ее постоянной явлений, лишь я неизменен и вечен. Изменили течение реки, появились новые острова, изменилась карта мира, исчезли целые государства и народы, сменились десятки поколений людей, их язык, обычаи. А я, давший учение мое 2000 лет тому назад, так же неизменно с вами сейчас, как и тогда, как и раньше, задолго до тех дней, как и после, в далеких грядущих веках. Меня пытались заключить в золотые ризы и похоронить под тяжестью драгоценных каменьев. Но я не там, в каменных сводах, но в жизни, среди людей, им близкие и доступны, когда сердца их открыты навстречу моим лучам. Почему слово мое, что аз с ними пребуду, отнесли в заоблачные выси? Почему изъяли меня из жизни и отстранили от дел своих, когда я стою недреманно на страже дел человеческих, готовый яро прийти на помощь каждому, обратившемуся ко мне всем сознанием своим? Люди забыли полноту обращения, впали в половинчатость, и раздвоилось мышление их, утеряв фокус единого основания жизни. Даже глаза видеть не могут, если утратит фокус средоточия, или будет их два или несколько. Вслед за утратой фокуса последует чудовищное искажение всего видимого окружающего мира. Такой же хаос и искажение действительности наступает тогда, когда утеряно единое основание и средоточие сущего, цепи иерархии, ведущей планету. В жизни дальних миров начало иерархическое остается тем же незыблемым основанием жизни. Форма уявления бытия человеческого, космически утвержденная, выражается формулой «едино стадо един пастырь». И для вашей планеты этим пастырем, иерархом ведущим, являюсь я. Хочу объединить человечество в единую семью народов. Огненными заветами учения жизни хочу собрать воедино разбредшихся и блуждающих во мраке невежества сынов земли. Объединителем сознания является иерарх-водитель. Шестая раса, рождающаяся в огне и буре, появляется на земле под объединяющим стягом единого водителя. Знамя мира, владыками данное, является знаменем владык, символом, объединяющим человечество на основе понимания трех миров, ныне сливающихся на новой ступени сознания в один мир, единый по существу, но троичный в проявлении. Это и будет основанием нового мира. Новое понимание человека на земле и в мирах будет новой ступенью в эволюции земного человечества. Фокус поступательного движения всех народов Земли будет сосредоточен на мне. И путь человечеству будет указывать моя звезда, мощно, явно и победно. 25. Человек, поднявший руку, должен ее опустить. Раскрывший рот должен его закрыть. Вошедший в воду должен из нее выйти, заговоривший должен замолчать, уявивший действие должен его закончить, то есть, выведя свой микрокосм из определенного состояния, должен привести его снова в исходное положение или восстановить нарушенное равновесие. Кармический процесс проявляется в том, что, начав ряд действий и доведя их до определенной точки, человек создает этим необходимость исчерпать его до конца, пока нарушенные им, выведенные из состояния равновесия, энергии или стихии не войдут в берега. То есть до тех пор, пока следствие, порожденные причиной, полностью не исчерпается на том, кто его породил. Сторона следствия может быть короткой или длинной, в зависимости от условий. Человек, достигший Северного полюса, должен проделать весь путь до точки назначения и обратно. Действие зарождается, усиливается, развивается, достигает кульма, идет на убыль, ослабевает и, наконец, затухает совсем. Цикл или круг действия завершен. Действие закончилось, принеся свои следствия. Рабочий строит дом, возводит фундамент и стены, идет процесс строительства. Дом закончен, начинается процесс разрушения, пока в конце концов на месте стоявшего дома не окажется груда развалин, чтобы исчезнуть без следа с лица земли через какой-то промежуток времени. Кончен круг уявления каждого действия. Бывают эти круги малые и большие. Короткие и длительные, захватывающие целую жизнь или несколько жизней. Зерно действия уже кроет в себе круг его проявления той или иной длительности. Для малого сознания вся его жизнь и все его действия проходят малым кругом или малыми кругами по роду своему. Далеко расходятся круги жизни большого сознания, захватывая массы людей, целые народы и целые эпохи. Иной раз действие порожденное уходит далеко вперед, захватывая целые тысячелетия. Подвиг великой жертвы был действием круга огромного диаметра, охватившего окружностью свою всю землю вплоть до конца эволюции и жизни. Круг действий, двигаясь во времени, дает спираль. К Крутизна ее зависит от многих условий. В случае человеческого сознания может она быть крутой или пологой. В зависимости от быстроты ее развития она может привести дух к точке, намного превосходящей по высоте точку отсчета, может лишь немного повыше, может привести к той же самой точке, дав уже не спираль, а круг. А в случае регресса или нисходящей спирали опуститься даже и ниже, начав спирали инволюции. Но важно отметить то, что любое явление, двигаясь по кругу или спирали, всегда приходит к точке начальной, или сливаясь с ней, или будучи расположено над нею. Эволюции явлений измеряются расстоянием между исходной точкой и последующим расположением ее на спирали. Все возвращается к своему началу на высшей плоскости. Лишь застой не дает подъема явления по спирали. Зная закон продвижения явления во времени, можно заранее предусмотреть фазы развития любого действия, помня о точке равновесия, к которой оно должно прийти, или, вернее, которое оно должно пройти в своем поступательном движении. Ибо, завершив круг или спираль, оно не может остановиться, но начинает новый цикл проявления на плоскости высшей. Не может прерваться спираль дней и ночей, и действия, завершенные и исчерпанные, служат зерном или прототипом действия последующего, но не того же самого, а обогащенного опытом ему предшествующим. По таким спиралям, аналогичным в своих кольцах проявлений, идет жизнь всякой формы, которая существует под солнцем. По данному кольцу спирали можно усмотреть ее движение во времени и предсказать все фазы уявления ее следующего кольца, все точки, которого аналогичны, но не тождественны, с точками или форме проявления кольца или отрезка спирали ему аналогичному. Потому очень полезно и поучительно и изучение явлений данного круга или отрезка, чтобы понять аналогичные проявления следующего за ним. Во времени это будет прогнозом будущего, явным и безошибочным, ибо законы спирали остаются неизменной формой уявления всего сущего. Говоря о больших кругах цикла жизни Земли и человечества, можно закон аналогии великой эволюционной спирали применять и к ним. Законы спирали, подобно закону полюсности, проявляются везде, ибо на них основана жизнь. То есть они являются формой выражения жизни. Чем выше кольца спирали друг от друга, тем стремительнее идет эволюция данного явления. Сознание архата сосредоточивается в стержне спирали и поднимается вверх и восходит, не будучи уявляемым по внешним ее кольцам спирали, не сливаясь с ними, но лишь созерцая их фазы. Это есть состояние сознания, выраженное формулой «быть в мире, но не от мира». Состояние сознания позволяет видеть весь круг или все круги спирали, не отождествляя себя с одной лишь точкой на ее окружности, то есть с кратким моментом настоящего, которое продвигается в будущее в данном месте и в данный момент времени. Таким образом, сознание архата поднимается над временем и его фазами и может видеть и ощущать будущее как непреложность уявления новых форм жизни на высших плоскостях эволюционной спирали. Любому действию, завершенному и законченному, даже плохому, можно дать по спирали его высшее выражение, взяв его на плоскости высшей. Так земная любовь может стать прообразом своего высшего, неземного проявления. Но отношения между началами могут стать полем уявления высшего надземного творчества или творчества космического. Так начало на плане света уявляют творчество космическое. 26. Когда действие завершает свой круг и приходит в исходную точку, ту же самую или аналогичную, наступает момент уравновешивания приведенных в движение сил. Момент равновесия есть тот момент, когда воля свободно может начать новые действия данного порядка. Тогда это начинание будет ритмично законным. Семена действий можно разбрасывать лишь в урочный час. Мудро знать время посева. 27. Силою моею побеждается любое препятствие. Можно идти через жизнь силой учителя. Можно ничего и никого не бояться. В нем можно обрести спокойствие. Темные попытки не прекратятся, но будут разбиваемы силою защитного луча. Сколько их было и сколько их будет. Они тоже служат продвижению, укрепляя зоркость и внимание. Для того, чтобы воин был всегда в готовности, он должен знать, что враг не дремлет. Инструмент в работе не ржавеет. Бездеятельность мускула вызывает его омертвление. Лучшее рабочее состояние микрокосма — это его постоянное напряжение. Надо всегда быть на страже и на стороже. Именно неожиданностью часто пользуются темные, чтобы нанести вред или нарушить равновесие. От ожидаемого удара можно защититься, но только постоянная настороженность позволяет отводить удар неожиданности. Ослабить напряженность заградительной сети, значит, отдать себя в жертву случайности и произвола людского. В лаборатории токов высокого напряжения не ослабевает внимание и напряженность работников. Люди окружены еще более мощными тонкими энергиями, ими надо уметь управить. Их удары по естеству человеческому могут быть болезненны и разрушительны, особенно когда направлены злой волей или когда они являются несгармонированными энергиями человеческого организма. Заградительная сеть — лучший щит от воздействия, но ее надо держать в порядке и готовности. Астрал непокоренный часто ставит владельца своего в опасное и беззащитное положение. Вспыхнув, он открывает заградительную сеть, оставляя в ней брешь и отдавая неосторожное сознание на милость победителя. В отношении защитности, замкнутость, изолированность и сдержанность ставит психический аппарат человека вне достигаемости для цепких рук. Ненужное и вредное раскрытие себя чужому сознанию создает канал для воздействия. Поэтому молчание лучше серебра и лучше золота. Любят люди в каждое лыко поставить строку. Зачем же делать себя объектом нежелательных возможностей? Раньше люди уходили в отшельничество. Ныне утверждается отшельничество в духе. Которое труднее? Отшельничество в духе, в жизни обычной земной, требует особого напряжения, зоркой настороженности и постоянного дозора. В сферу микрокосма посторонние не допускаются. Бронёю духа окружает себя сознание. Запомните, спокойствие — лучший щит. Равновесие непобеждаемо. Тяжек обратный удар темных энергий, ударивших о броню равновесия и отброшенных назад на своего породителя. В состоянии равновесия пребывая, можно отразить любое нападение темных. Не выдерживают хрупкие оболочки силы ровно горящего пламени. Так задачей ученика является охрана своего микрокосма от вредных воздействий людских и среды окружающей. Легкомыслие и усыпленности не есть качество ученика. Надо понять, что самая сущность жизни земной, обывательской, рычит и противодействует носителю света. Отсюда и необходимость дозорного состояния сознания, непрерываемого ни на миг. 28. Сознание носителя света всегда принадлежит плоскости выше, чем сознание людей его окружающих, его современников. В этом его трудность и в этом его подвиг. Как бы человек высшей расы среди дикарей. Так оно и есть в действительности, ибо сознание адепта может опередить общее развитие человечества на целый круг, а в редких случаях и больше. Приходится жить в тисках низших сознаний. Эту тягость окружающего несовершенства приходится нести не только им, высшим, но каждому высокому утонченному духу. Там, где низшее сознание чувствует себя как рыба в воде, задыхается и страдает сознание утонченное. В своем развитии оно шагнуло далеко вперед, а вращаться ему приходится в грубых, несовершенных и несоответствующих его уровню условиях. Потому несущие добровольную миссию в тяжких условиях жизни земной подвиг земной совершают. Явление чистилища на земле особенно усугубляет испитие чаши яда. Надо понять страдания развитого сознания в тисках недорослей. Часто задается вопрос, когда же будет легче? Разве может сознание, восходя и утончаясь, сделать путь более легким? Одно только утончение само по себе заставляет остро чувствовать тягость несовершенства низкой плоскости сознания. Но через чистилище надо пройти, чашу яда испить, давление низшей сферы претерпеть и выйти победителем из этого непрекращающегося столкновения высшего с низшим. И не только победить, но и посильно поднять общий уровень мышления человеческого. Как буксир тянет за собою баржи, замедляя бег свой, так и служитель света все энергии свои полагает на служение общему благу. Легких подвигов не бывает. Так же не бывает легкой жизни тех, кто следует за владыкой. 29. Хорошо творить... Дело мое мыслью, не связанной путами земными. Хорошо, когда мысль высшая не окрашена примесью мыслей земных. Мысли земные несут на себе все признаки скороприходящей природы своей. Они так же коротки, как и земные дела. Но они силу имеют, окружая сознание плотной завесой, иногда столь плотный, что мысль высшая отскакивает от этого изолирующего плата, как мяч от стены. Контакт, общение и сотрудничество становятся невозможными. Сосуд, приносимый для наполнения, уже переполнен до краев продуктами перегара земного. Нужность мыслей земных, пока человек на земле, очевидна. Мысли земные нужны. Но продумав и выполнив работу и дела, которые жизнь ставит перед каждым человеком, и о которых нельзя не думать, нужно научиться тотчас же освобождать от них сознание. Вся беда в том, что за временем, действительно необходимым для земного думания, тянется длинный ненужный хвост мыслей, как облако газа за неисправным автомобилем, отравляя окружающие. Особо прилипчив этот ненужный хвост, когда нужные деловые мысли отравлены мелкими житейскими эмоциями огорчений, страхов, обид, неприятностей и прочими переживаниями, своими и чужими, и особенно раздражением. Получается коричнево-серый мутный клубок, плотная оболочка, окружающий аппарат человеческий. Надо свой мыслительный аппарат привести в полный порядок. Надо делать земные дела, уделяя им должные мысли. Надо думать о земном столько, сколько этого требует обстоятельств. Быстро, отчетливо, сосредоточено, но не больше. И, закончив, тотчас же останавливать поток мыслей, перенося их на другой. Нужно учиться держать сознание свободным и открытым, не загромождая его обрывками ненужных мыслей, а главное — эмоций, ибо эмоции делают мысли неотвязчиво липкими. День может быть прозрачным, чистым, звонким и ясным, или тяжелым, серым и пасмурным, или безнадежно осенне-дождливым, или высоко и наветренным. Настроение дня — это фон, на котором уявляются дела дневные. При контроле над мыслями воля должна установить сама фон нужный. Когда этим фоном является служение владыки, то все дела земные данного дня будут окрашены основными оттенками фона, как земля в час восхода солнца лучами его света. И уже на этом фоне жизни может разыгрывать свои земные симфонии. Служение будет основой, на которой ткется рисунок дня. Целеустремленность сознания позволит и научит, проходя через жизнь, не обволакиваться тяжелыми, не перегоревшими частицами плотной материи. Материя плотных земных мыслей часто инертна и малоподвижна и обладает большим весом, тяготея к низу. Сознание ее облеченное неизменно тонут в вязкой атмосфере низших слоев. Каждая мысль имеет определенное направление. Мысль о новой одежде, или покупке, или квартире, или книге связана с предметом, которым она занята. И если мысли устремляются только к предметам или делам земным, то и сознание крепко привязывает себя ими к земле. Из плотной сферы земных притяжений будем учиться исходить. Связанные сознания двинуться не могут. Связанные сознания — смерть духа. Потому важно установить моменты, когда сознание от дел земных отрешается полностью и всецело устремляется в мир явлений с делами непосредственного окружения не связанных. Люди ходят в кино, театры, на прогулки, отдыхают. Необходимы такие же прогулки или полеты мысли в сферы надземные. Слишком долго люди привязывали себя к земле, к земле устремляясь. Острие устремления мысли ныне должно быть направлено за пределы обычного круга сознания. Учитель намечает объекты устремления. Учение открывает широкий горизонт для мысли. Указывается огромное поле для применения ее энергии. Ограниченный обывательско-мутный мир человека разрушается, дабы мир неограниченный мог он увидеть. И рычагом, выводящим сознание из мира ограниченного в мир неограниченный, будет мысль. Анализ каждой мысли точно показывает, чего она стоит, с чем она связана и куда влечет. Уже нельзя отговориться незнанием и непониманием малости, затхлости и тюремности той сферы, в которой живет обычный человек. Учитель хочет освободить сознание от рабства у мыслей низших с помощью мысли высшей. Мысль низшая удушью тяжкого кошмара подобна. Мысль высшая — крылатый вестник свободы духа. Мысль — сила обоюдоострая, и тюремщица, и освободительница. Характер ее зависит от направления. И преступник, и подвижник оба пользуются услугами мысли. Страшную силу давних, многовековых земных притяжений можно нейтрализовать лишь мыслью. Задача перед человеком — победить притяжение земли. Лунное наследие у нас сживает, но это прошлое. Земля настоящая, и поэтому ее притяжение победить особенно трудно. В стан победителя зовет учитель всех, кто не хочет быть рабом духа. Бесплоден зов для полюбивших оковы свои, зов обращен к хотящим свободы. 30. Будем считать, что ничто не минует вас, что дозволено волей учителя. Охрана луча предполагает охрану в пределах условий, необходимых для продвижения. Охрана не освобождает от уроков, которые следует выучить, но, наоборот, способствует их прохождению. В понимание луча входит осознание этого и преклонение самости перед волей учителя. Забота луча не освобождает от нужных испытаний, но способствует тому, что они проходятся быстро и систематически. Сетование и недовольство указывают на неуверенность в силе луча или на нежелание согласиться с решением воли ведущей. Если есть вера в мощь иерархии и заботу учителя, то разве может быть место страхам и беспокойствам? Если они есть, то есть ли вера? И если есть опасения, угрозы, испытаний какого-то порядка, то где же преклонение воли своей перед волей ведущей? Следовательно, опасения, страх и беспокойство, несмотря ни на что, вовне происходящему недопустимо, безусловно, и требует полного и неотложного искоренения. Их вред не в том, что они отягощают и омрачают сознание, но в том, что ставят под сомнение мощь иерархии и веру в заботу и силу ведущей руки. Покойны будьте в вере. Завет учителя ученика. Спокойствие не только в сдержанности и обуздании себя проявляется, но также в несломимой уверенности в охране незримой луча, которую не может поколебать сама очевидность, и все страхи людей окружающих, привыкших бояться всего и всегда, ибо не знают учителя. Спокойная вера в незримую мощь владыки есть достижение известной ступени сознания. И внешние условия будут терзать беспокойствами и утеснениями и кажущимися несчастьями, пока кристалл сияющей веры в силу учителя не засверкает всеми своими гранями, и смирение воли своей перед волею высшей не станет качеством явным. Мало ли что и как могло бы быть, если бы. Но данные условия жизни в данный момент при данных обстоятельствах есть наилучшие для достижения результатов, намеченных учителем. Потому их нужно использовать полностью, явив качества неизбежные. Если учитель говорит «надо пройти», значит «надо пройти» и именно через это. Если он говорит «надо претерпеть», «надо претерпеть» именно даваемые условия. Утверждаю, все послужит во благо, если уверенность в силе руки ведущей не пошатнется. Казалось бы, разве велик вред от сомнения малого, но апостол начал тонуть и мог сделаться жертвой стихии, ибо сомнение еще не изжил. Стихии тотчас же раскрывают свою пасть и готовы поглотить отступника от веры учителю, непреложный, непоколебимый и всепобеждающий. Тот, кто хочет быть победителем, всегда должен явить веру в мощь нашу, веру ярую, огненную, победную. Мало ли что может случиться, но владыка со мною всегда и охранит, дав путь лучший. Так, говорит себе ученик, и в силе своей возрастает. Есть малая правда очевидности. Есть правда высшая незримого мира, не в людской очевидности. В ней сила огненная, кующая судьбу людей. Слиться с нею значит победно нестись вперед на всех парусах, по гребням волн бурного моря, используя силы обузданных стихий для продвижения. Сознание, слитое с владыкой, все силы стихий противодействующих на пользу устремлению огненному своему обращает. 31. Сын мой, если хочешь быть ближе, еще ближе, приложи усилия. Без труда и усилий ничего не дается. Всего можно достичь, но затратив соответствующее количество энергии. Помогу, помогу, но приложите усилия. Энергии, вкладываемые в усилия, магнитны. Помощь идет законно, сочетаясь с силами, предпосланными сознанием навстречу моему лучу. Ухо воспринимает звук пассивно, но эта пассивность активно напряжена, то есть сознание активно сосредоточено для восприятия. Без наличия силы, направленной на восприятие, ухо ничего не услышит. Можно не услышать целый разговор, происходящий рядом, если сознание сосредоточим на другом. Потому при восприятии оба полюса или оба центра сознания активны. Только активность воспринимающего полюса носит пассивный характер. Пассивные устремления, нужные при восприятии, трудны именно двойственной сущностью своей. Если эта активность перейдет в обычную, собственные мысли обычные заполнят сознание. Если же она не будет строго ограничена устремлением к учителю, то мысли земные, не весь откуда пришедшие и случайные, обильно вольются в открытый приемник. Вот почему много говорится о рамках, устанавливающих русло для мысли, о чистом экране сознания и прочих необходимых условиях. Медиумы тоже воспринимают, но низшими центрами, открывая себя любому низшему влиянию. Конечно, учитель мог бы оберечь, но приемник обычно столь загрязнен и захвачен черными, что очищение его нецелесообразно, ибо не исключает нового захвата и засорения. Потому медиумов раньше держали при храмах лишь до тех пор, пока они не покидали его стен. Но стоило им хотя бы один раз покинуть охраняющие стены, как доступ вторичный запрещался, безусловно. Будучи без охраны, заражен контактом низших слоев, приемник оказывался уже негодным, привлекая темные влияния. Как правило, медиум — это человек, лишенный воли. Чем более она потушена, тем интенсивнее идет восприятие. Воля и йога, наоборот, напрягается огненно в момент восприятия, стоя на охране и дозоре незримого провода. Если луч учителя всегда над учеником, то после установления ритма восприятия в определенные часы можно достичь такого состояния сознания, когда воспринимать можно в любой момент, по желанию, если сознание дозволяет. Опыты посылаемых мыслей в любое время дня и ночи будут повторяться все чаще и чаще, но не нарушая обычной работы дня или сна. И, наконец, сознание достигнет той высшей плоскости, в которой и пребудет постоянно, не будучи захватываемым потоком мыслей земных, но творя земные дела, не утопая в них мыслью. Отрешение от земного станет постоянным состоянием сознания, и двойственность формулы «быть в мире, но не от мира сего» будет понята и усвоена жизненно. Трудно на первых ступенях, когда борется земное и небесное, но когда равновесие установлено и точка срединного средоточия найдена, сознание без вреда для себя и не отягощаясь может направить свой луч в мир земной или мир высший по желанию без борьбы. Так снова приходим к условиям равновесия духа, где уравновешивается духовное и материальное, являя аспект двойственного в едином и единство в двойственности. Оба полюса единой вещи приведены в гармонию и открыты для познающего сознания. 32. Личное «я» умирает в мире тонком, ибо для личного «я» в том мире нет пищи для существования. В этом мире все мое, и одежда, и пища, и вещи, и многое другое. Но там ничего нельзя назвать своим. Там можно владеть лишь призраками вещей, являющихся отражением земной собственности. Там нельзя говорить «мое» и «я», связанные с «моим». Там нет ничего нашего, но все космическое. И чем выше, тем резче и отчетливее это полное отсутствие личного в сознании. Даже мысли и тени наши, но пространственные. Лишь свет, исходящий из сердца, наш, но светоносец не видит его, хотя его и излучает. Нужно почуять, какая свобода заключается в осознании этого. Цепи собственности самые тяжкие, и разрушить их надо еще здесь, на земле. Начало этой великой свободы можно начать утверждать еще здесь. Можно представить себе такое общество, где собственность ограничена лишь необходимыми личными вещами, в то время как предметы общего пользования будут достоянием общенародным. К концу седьмой расы земное состояние сольется с тонким, и призрак собственности личной исчезнет из сознания человечества. Помните, что ничто не принадлежит нам, и все лишь находится во временном пользовании по доверию учителя. Привязанность к вещам порождает привязанность к условиям, связанным с вещами, рабство двойное. Как может сознание ученика перенестись в башню, если привязано к окружающим его вещам и условиям? Перенестись можно, но при условии освобождения от всего своего, до своего внутреннего мира включительно. Мало осознать свои цепи, надо найти силы порвать их. Свободный, значит, отрешившийся, но отрешившийся в духе. Личность не самодавлеющая, но лишь средство, и притом временное, для обогащения индивидуальности. Личность может страдать и с большой пользой для бессмертной индивидуальности нашей. В башню прийти можно только свободным. Разные люди были среди пришедших, но не было среди них рабов. Все были свободны, свободу завоевав. Твердыню можно назвать цитаделью свободного духа. Когда мир свой малый растворится в мире моем великом, когда уйдут вещи, знание будет вливаться свободно, подобно океанской волне. Личное и вещи мешают, заполняя сознание. Сознание надо освободить от малого для восприятия великого. Говорил: наполните сознание владыкою, дабы мир мой мог войти в мир ваш, лишенных малых и темных границ личности. Ибо иначе как может вместиться великое в малое? Заключая себя в мир свой, личный и малый, из мира владыки себя исключаем. Не свое надо утверждать, но принять даваемое мною. Миллионы двуногих, и у каждого свое, но учеников не больше, чем на руках пальцев. И каждый утверждает мое, и мир мой. И все тяжкую стезю отвержения от себя прошли или проходит. Моим и в моем надо приучать себя жить, но не в своем. Дворец духа хочу дать каждому вместо жалких личных лачуг самости, а в нем сокровища, личности не принадлежащие и не могущие принадлежать. Пространственные сокровища не могут вместиться в лачугу самости. Самость, погибни. Дети мои, дам истинные ценности, если откажетесь от малых вещей, столь нужных в младенческом состоянии. Дам по вместимости сознания, освобожденного от ненужного хлама. Уроки жизни дают, чтоб свободы достичь. Урокам освобождающимся порадуемся. Все обращаю на пользу. До назначенного даем. 33. Условное ученичество предполагает следование за учителем при известных условиях. Безусловное при всяких. Пример Иова есть случай явления безусловного ученичества. Оно возможно лишь при наличии преданности безусловной, любви безусловной и устремление безусловно. Бессознательно ставит себе ученик преграды, полагая в сердце своем, что когда будет то-то и то, он явит всю меру устремления, преданности, любви и трудов своих. Не понимая того, что все это должно быть явлено не когда-то и при каких-то особых условиях, в будущем, но именно сейчас, ныне и без всяких условий. Почему меру преданности и любви надо явить тогда, когда условное будущее наступит, а не теперь, когда учитель особенно нуждается в тех, на кого может положиться, как на самого себя? Почему нужно ждать будущего, чтобы явить всю меру требуемых качеств? Почему не явить их во всей силе ныне? Относя возможности раскрытия своего потенциала в будущее, возможности свои упускаем и продвижение свое задерживаем и создаем тяжкое явление условного ученичества. Если качество духа явлено яро в отсутствии учителя и в условиях тьмы беспросветной и тяжкой, то при нем усилятся они во сто крат, ибо корнями утвердились и могут расти. Но поднявшись при нем, не устоят при новых испытаниях. Потому говорю, качество укрепляйте, явите меру горения сердца безусловно. В сознании условного ученика немного стоит учитель, не создавший для него именно тех условий жизни, которых ожидает его самость и которые являются для него рамками его условного продвижения. Волю свою мне передавший и на меня полагающий все сознание свое идет мощно вперед, твердо ступая при всяких условиях и не ставя учителю никаких. Полагаться на нас не значит возлагаться. Уничтожить явление условности в себе значит волю свою предать мне, значит явить крепость духа несломимую, значит при всех и всяких условиях, каковы бы они ни были, веру в учителя и доверие учителю сохранить неумоленными. Если ставить эти качества духа в зависимость от внешних условий, временных и меняющихся, не будет ли это явным уявлением ученичества условного? В нужде и избытке, на вершине достижений и на краю бездны, среди друзей и врагов, в болезни и здоровье, но одинаков и неизменен всегда. Хочу научить преданности, любви и устремлению безусловным, неколеблемым сменой внешних окружающих обстоятельств. Я верным щит, я преданным опора, я устремленным непоколебимо мерую полной дающий. Оставьте неуверенность, оставьте сомнения, оставьте страхи за будущее и беспокойство, ибо я с вами и охраню, и дам указ, когда придет время явить решение. Тягости настоящих испытаний совсем не означают того, что учитель оставит в нужде или в минуту опасности. Но веру надо явить в мощь десницы владыки, ибо по вере вашей дано будет вам. И полагающий на нас все сознание свое создает в себе оплот силы великой, являющейся фокусом для проявления мощи учителя. Магнитные силы притяжения действуют тогда свободно, уявляя весь свой потенциал. Сознанием ограничивая мощь света в нас утверждаемого. Учитель может дать утверждение мощи своей, но надо, чтобы приемник сознания соответствовал. Волю свою мне предавший, идущий во имя мое непобедим. Не обывателя, но героя хочу видеть в том, кто хочет стать близко. Бесстрашие заповедую, бесстрашному я щит и опора, бесстрашных и смелых зову за собой. 34. Сердце может выдержать только определенное количество стихийного яда. 35. Ярким примером эволюции будет эволюция пространственных тел, не останавливающаяся ни на минуту. Под пространственными телами в данном случае подразумеваем тонкие образования из невидимой материи вещества стихий. Стихийные образования постоянно растут и увеличиваются в пространстве в степени напряжения и величине. Достигая определенной степени напряженности, вызывают соответствующие плотные явления. Все, что когда-либо брошено мыслью в пространство, растет. Эти наросты на ауре планеты в случае отрицательных, темных образований губительны и ужасны, как злокачественные опухоли и язвы на теле планеты они. Вызывая гангренный процесс воспаления и заражая все пространство вокруг, они являются очагами и рассадниками зла, разложения, разрушения и смерти. В буквальном смысле отмирает кора планеты под их смертоносным и ядовитым дыханием, ибо они пульсируют темными энергиями своими, излучая убийственные ядовитые газы, разлагающие вещество материи. Вокруг некоторых химических заводов растительность уничтожена газами. Также уничтожается не только все живое, но даже разлагается неорганическая материя под действием пространственного яда коричневого газа тьмы. Чудовищные, страшные порождения человеческие, аккумулированные в пространстве и растущие в отрицательной силе своей. Это и есть следствие многовекового посева зла. Ему натиск стихийный должно встретить просветленное сознание, поднявшееся на высшую ступень эволюции, и победить, то есть нейтрализовать. Я победил мир, встретив страшную волну зла, обрушившуюся на меня, но не имевшую во мне ничего, потому и победил. Так и ныне сознание человеческое должно победить. А что же в том случае, если сознание не просветились, если не поднялись над тем, что было раньше? Тогда неминуем чудовищный взрыв и гибель всех, кто окажется в его орбите. Опасность не миновала, ибо сознание человеческое еще не на высоте, и уже не от нас, а от людей зависит участь планеты. Примут свет, спасены будут, не примут, погибнут. Следствия порожденные должны быть искуплены, то есть нейтрализованы. Энергии тьмы нейтрализуются энергиями света. Энергии света, сознаниями человеческими порождаемые, должны быть собраны в достаточном количестве, чтобы противостать силам разрушения. Хозяина земли нет, но посеянное им зло существует и набухает в силе своей при благосклонном и деятельном участии двуногих сознаний. Неуравновесие природы — нехороший признак. Оно усиливается. Лучи бессильны, если встречают тупое противодействие. Будучи усилены, вызовут не просветление и гармонию, а разрушение, ибо нет соответствия. Приемлемости нет в сознаниях человеческих. Ауры зла отталкивают лучи. Формула «просите и дастся вам» есть символ приемлемости или возможности принятия сознанием энергии высших для того, чтобы они могли явить в данном человеке силу свою, хотя бы для его исцеления. Принцип этот неизбежен во всем, что касается ассимиляции высших энергий. Без наличия соответствия, неприятия, взрыв могут быть уничтожены и будут уничтожены ярые, оставшиеся на стреле зла, но для принятия огненных, возрождающих и несущих спасение энергии нужно массовое соответствие сознаний. Бесцелен приход, если отвергнутся все. Вот в этом-то главная трудность. Нельзя сознание насильно обратить к свету, нужно, чтобы обратилось само. Бессилен луч перед глухою стеной невежества и отрицания. страшно отрицание тем, что непроницаемо для лучей света. Бессилен учитель перед коллективной волей всего человечества, если оно избирает пути зла и разрушения. Ставка на лучших и приемлющих. Пусть они плохи и несовершенны, но если принимают основы эволюции, то не тем самым уже в рядах защитников нового мира и помощников моих. Основы эволюции приняты страною новой. На нее надежда, в ней все спасение человечества. Не на то надо смотреть, что хорошо или плохо, кто хорош или плох, а на то, что основы утверждения нового мира закладываются прочно. Женщина освобождена, возвеличен труд, утверждено искусство, подняты массы к сознательному, общенародному участию в деле строительства и созидания. И братское сотрудничество народов стало реальностью. Защищен мир и создан противовес силам разрушения. Малое тонет в большом, ибо великое утверждается, несмотря ни на что. Борьба с силами зла ведется в планетном масштабе. Ведущую роль любимой страны надо понять. Она — плод и защита малых угнетенных народов. Свет миру являет, сама боря за свет, творит новую жизнь по праву эволюции. Личное приносит в жертву общему благу, устремлена в будущее мощно, во имя его творит. С нею рука моя, в ней вся надежда на спасение, ей надо помочь. 36. Сын мой, считай, что слово владыки нерушимо, и пусть неочевидность будет мерилом. Полагаю, что противоречие происходит от малого понимания явлений. Когда говорю, то имею в виду сущность явления, но не поверхностную очевидность. Нерушимо слово мое даже в веках, потому утверждение владыки есть явление непреложности. Надо понять и сочетать в сознании непреложность и подвижность плана. Непреложен план по существу, но форма его осуществления зависит от условий момента, которые непрестанно меняются и колеблются. Выбираем при создавшейся комбинации условий наилучшие сочетания, позволяющие план утверждать. Жизнь мира определяется сознанием человеческим. Колеблется сознание, меняя ритмы свои. Низшие сознания лишены ритма. Это еще более затрудняет построение. Нет уверенности за то, какое направление изберет сознание в каждом определенном случае. Колеблется коллективное направление энергии мирового сознания всего человечества. Потому изменчивы пути проведения в жизнь непреложного плана эволюции планеты. Не от нас, но от сочетания энергии человеческих данного часа с астрологическим моментом планеты зависит направление равнодействующей. Мы лишь вносим коррекции, стремясь сдержать предельно течение, противодействующее основному и нужному направлению. Наши усилия и плоды их люди постоянно и упорно и настойчиво уничтожают по мере своих сил. Велик вред, и много драгоценной энергии проливается напрасно. В кровавом поту трудятся владыки, стремясь поддержать каждую крупицу добра. Конечно, победа будет достигнута, но опасен бег корабля над бездной, грозя ему гибелью. Многое уже достигнуто, но сильно и противодействие неготовых сознаний. Не принимая основ эволюции, мне противодействует. Лагерь противников света пополняются ими, противодействующими эволюции. И уже не зло как таковое, и не служение ему ставит людей в стан противников моих, но нежелание принять дары эволюции и присоединиться к работе тех, кто вошел в ее течение. Много так называемых хороших людей служит регрессу, и много почитаемых плохими, честно и преданно служат делу эволюции. Уже не разбойник, мытарь и блудница, но миллионы несовершенных людей с живым сердцем решительно перешли на сторону эволюции, вошли в поток и делают великое дело строительства жизни среди удушающих токов противодействия противников моих. Что мне до того, если хорош, но служит тьме и работает против эволюции? Те, кто в странах нового мира, легко и невольно приобщаются к эволюции. Печальна участь уклонившихся и стремящихся в объятия старого мира. Каждый усиливает его потенциал и становится бессознательным противником эволюции. Но благо тем, кто, пребывая в пределах его, духом приобщается к течениям новым, и взгляды и надежды кого обращены к новой стране, ведущей эволюцию планеты. Это мои. Оставлено прежнее деление на плохих и хороших людей. Ныне деление новое. С кем? Со мною или с тьмою? За эволюцию или против нее? За мир старый или мир новый? И люди хорошие, но служащие плохому, то есть идущие против эволюции плана владык, осуждены в хорошести своей. Но даже дикарь, идущий на стороне борющихся за мир новый, имеет заслугу. Потому осуждение несовершенств тех, кто в малости своей борется за утверждение нового мира и приносит по силе своей, в корне неправильно, ибо они для эволюции полезнее так называемых хороших, но борющихся против эволюции и не принявших ее даров. Надо в корне пересмотреть понятие о хороших и плохих людях, ибо плохие могут явиться спасителями планеты, в то время как хорошие оказаться с теми, кто толкает ее к гибели. Мои, те, кто с новой страной, и за нее, как бы несовершенно ни были. Противники мои, те, кто против. И теперь уже не приходится рассуждать, почему человек по хорошести своей оказался в стане врагов эволюции, то есть в стане врагов света. Великое разделение идет глубже, чем это кажется. И многие в хорошести своей решили судьбу свою неправильно. Спасение в том, что многие сердца тянутся к стране новой изо всех уголков земного шара. Путь спасения укажет сердце. Не хорошесть, но сердце, как указало оно когда-то этот путь и разбойнику, и блуднице. Но фарисействующая хорошесть под разными предлогами, оправданиями и масками, идущие против эволюции, осуждена. Не надо мне их, идущих против иерархии, как бы хороши они ни были. Лишь переодетых людей заботливо встречаю, чтобы обратить их ко мне. Надо подумать о новом делении человечества. Оно определяет путь спасения планеты. 37. Хочу, чтобы служение было непрерываемым. Хочу, чтобы сознание было всегда на посту. Это возможно лишь в том случае, когда сердце всецело отдано учителю, не имеющему ничего своего, а открыт доступ в башню. Не иметь своего еще не значит не иметь вещей только, но знать, что и от мыслей своих, от чувств своих, от переживаний своих, самостью и малым «я» связанных отказаться, значит, отвергнуть их. И, став свободным, получить доступ в башню. Как можно отдать себя делу владык, когда мир свой малый перед глазами и застилает все поле видимости и весь горизонт? Конечно, все это давно известно. Но почему же не применено? Невозможно в рамках малых ожидать явлений великих. Сознание есть поле проявления высших энергий, но при условии, если оно не занято низшими. Кто может с уверенностью сказать, что поле его очищено? И очки, и бинокль, и линза должны иметь протертые стекла, прежде чем через них можно смотреть. Также должна быть очищена и линза сознания. При дальней видимости малая соринка превращается в огромное препятствие, мешающее лучу глаза видеть, достигать цели далекой. Продукты самости, как сор и грязь на стеклах. Невозможно сразу сбросить с себя ветхого человека, в котором угнездилась самость. Но при настойчивости много может быть достигнуто. Сад требует заботы и ухода, и в то же время быстро зарастает бурьяном, если лишается их. О бодрости недостаточно говорился. Если дело мое, прежде дел своих поставите, много можно преуспеть в продвижении. Но лучше, чтобы дела мои и дела свои, не отделяясь, сливались в гармонии. Опять приходим к тому же, к слиянию сознаний. До меня надо подняться. Низины сознания непригодны для взлета, слишком сгущена и тяжела атмосфера. Зову на вершины. 38. Слушайте, наступает ответственный момент в истории жизни планеты. Когда сотрясутся горы и содрогнется земля, когда потребуется все мужество, чтобы устоять в свете, устоять можно лишь мною. Многое изменится, когда кризис минует. Будет тяжко, невыносимо. Много смертей последует, много явлений перегорания нервной системы. Огонь обрушится нежданно, но и в напряжении небывалом. Страшны огненные волны, испепеляющие приемники негодные. Даю предупреждение. Лишь огнями спокойствия можно ослабить реакцию организма. Огнем встретить огонь. Огнем внутри — огонь пространства. Помогу огненный круг защитный усилить. Защита будет дана по серебряной нити. Страшна участь предоставленных яростью огненной стихии. Час предуказанный огненного натиска приближается яро. 39. Малое непонимание родит большие следствия. Большое всегда родится из малого, потому нет ни большого, ни малого, но имеет значение все. Как взрыв из искры возникают явления большие от причин малых, как бы освобождающих связанные энергии и сверх того служащих катализаторами процесса. Надо учитывать все, не обманываясь кажущейся малостью явлений. Можно было бы написать целое исследование о значении малых причин в истории человеческой. Не сама по себе причина важна, но по степени ее воздействия на сознание. Сознания миллионов загромождены малыми вещами. Сложенные вместе образуют огромную гору непонимания и невежества и служат основой, на которой растут узлы событий. Невежество есть корень, от которого тянутся в будущее ростки новых явлений. Могу ли пресечь рост их, если корни глубоко угнездились в сознании масс? Так невежество планетарное служит камнем преткновения для преображения человека. Дано многое, дано столько, сколько никогда еще не давалось, но, подобно туче, закрывшей солнце, все, что дано, людей не достигает вследствие препон, ими же самими воздвигнутых. Дано учение, но многие ли о нем знают? О биржевых ценах тотчас же узнает весь старый мир и о малейших колебаниях акций, но учение света не привлекает внимания толп. Как часто сознание проходит мимо самого главного, не замечая его. Однако умирают все, не вдумываясь, что явление смерти опрокидывает все построения человеческие на следующий день. Предпочитают слепыми жить и слепыми умереть, лишь бы только не коснуться света. Но время не ждет, перемены не ждут, и лучшие призываются открыть глаза и видеть. Время великих перемен наступает. Долго ли будет сознание спать, убаюкиваемое сонной одурью невежества? 40. Сын мой, свершению предначертанного быть надлежит. Ничто не может изменить конечного результата намеченного плана. Пути его осуществления могут меняться, но не то, ради чего план создан. Это следует помнить. Непреложность и подвижность плана касается. Первая его конечной цели, которая не может меняться, и вторая — способов и путей достижения того, что непреложно должно утвердиться в жизни. Пути осуществления и достижения конечных результатов зависят от постоянно меняющихся внешних условий, но не может колебаться, меняться или быть неустойчивой следующая ступень эволюции человеческой, намеченная планом. Она будет достигнута. Какими путями — другой вопрос. Шестая раса народится. Седьмая будет достигнута. Четвертый круг завершен. Ни одна йота не изменится из закона, пока не исполнится все. План не приложен в большом и малом. Не надо смешивать понятия непреложности и подвижности плана друг с другом. Уже осуществляются намеченные ступени развития и утверждения нового мира непреложно, но путями изменчивыми. Не так, как кому-то хочется или хотелось бы, но как целесообразнее и лучше при создавшихся условиях. Центр культуры переносится к востоку. Вершина Алтая — магнитный центр нового построения. План осуществится и осуществляется, сохраняя непреложность в подвижности, постоянно меняющейся. Не следует неустойчивость подвижности плана принимать за несостоятельность и считать его несостоявшимся. Повторяю, план неизменен, меняются лишь формы его осуществления. Надо смотреть на сущность явления, но не на его внешние формы. Надо понять непреложность и мощь воли и иерархии света. Реченное сбудется, хотя бы изменчивые условия момента являли горы препятствий и антивоздействий. Если пути его утверждения изменились в одном, значит, найдены более удачные и более скрытые и неуязвимые в другом направлении, вас к той же неизменной цели ведущей. Надо верить водителю, несмотря ни на какие комбинации внешних условий, затмевающие цели, мешающие ясно видеть сияющие формы великого плана, неизменного, непреложного и утвержденного мощью владык. Потому сказал: «Будьте в вере и за себя, и за друзей, и за будущее. В моей длани судьбы мира, и судьбы людей, и судьбы близких моих. Я защиту всю дам и до положенного доведу. Я сказал: знай, невидимые скрытые пути осуществления великого плана могущественнее и сильнее видимых, ибо неуязвимы для внешних воздействий и противодействий врагов света».